Я считаю, что они могут прийти к согласию и заключить сделку. А если нет, то они дураки. Это касается обоих.
Путин и Зеленский готовы к сделке, а Европа мало помогает Украине. Что еще президент США рассказал в Давосе? Чего в Давосе удалось добиться представителям Кремля? И какая судьба у плана процветания Украины? Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин, и это программа «Лицом к событию» на Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». В ближайшие полчаса с экспертами проанализируем заявление американского президента относительно войны России против Украины. Выступая на экономическом форуме в Давосе, Дональд Трамп говорит, что Путин и Зеленский хотят заключить сделку. С одним из лидеров, то есть с Зеленским, Трамп намерен встретиться за время поездки в Швейцарию. Но за 2.5 часа до выступления Дональда Трампа официальный канал Владимира Зеленского в Телеграме выложил фото, на которых президент Украины проводит совещание с чиновниками, которые отвечают за энергетику. Несколько дней из-за российских обстрелов жители Киева без отопления и электричества. В публикации Зеленского речь идет о 60% домов в Киеве. По словам замминистра энергетики Украины, похожая ситуация не только в столице, но и в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Послушаем, что сказал Дональд Трамп про готовность Зеленского и Путина заключить сделку и свои намерения о встречах на форуме.
Мы должны это остановить. Я считаю, что сейчас они близки к этому. Я собираюсь встретиться с президентом Зеленским сегодня, чуть позже. Я считаю, что они могут прийти к согласию и заключить сделку. А если нет, то они дураки. Это касается обоих. И я знаю, что они не дураки. Но если они этого не сделают, то они дураки. Так что я не хочу никого оскорблять, но мы должны заключить эту сделку. Слишком много людей умирает. Это того не стоит.
Ну и перед тем, как мы перейдем к плану процветания Украины, мы покажем вам обязательно об этом сюжет, я коротко перескажу, о чем Дональд Трамп рассказывал в своем длинном выступлении. Оно шло почти 2 часа, плюс еще несколько вопросов от модератора. Украина и Россия не были основным фокусом. Основной фокус был на экономику, на отношения Соединенных Штатов с Европой и, конечно же, Гренландии. Дональд Трамп изначально так в своей речи сказал, что не планировал говорить, но все-таки прокомментирует ситуацию вокруг Гренландии и рассказал следующее, что, во-первых, он уважает население Гренландии, Дании и других стран НАТО, но, по его мнению, страны НАТО не дорабатывают в плане безопасности континента и безопасности Гренландии. Дальше было отступление историческое о роли Соединенных Штатов во Второй мировой войне и в том, что Соединенные Штаты помогли Европе, защитили ее от Германии, а позже защищали в том числе Гренландию от России и Советского Союза. Дональд Трамп обрушился с критикой на Европу. Если сравнивать с предыдущими выступлениями представителей Соединенных Штатов, вспоминается речь Джей Ди Венса в Мюнхене, где тот рассказывал о том, что Европа сбилась, отошла от основных ориентиров. Речь Дональда Трампа частями повторяет, но мы не будем фокусироваться на этом. Мы все-таки постараемся поближе уйти к истории с Россией и Украиной. Основная претензия Дональда Трампа сводится к тому, что не решает вопрос с мигрантами Европейский Союз и в том, что неправильную, по мнению Дональда Трампа, Евросоюз ведет политику относительно энергетики. Речь про зеленую энергию, про возобновляемые источники, ветряные мельницы. А Дональд Трамп, еще приходя в свой новый президентский срок, говорил, что будет делать ставку на добычу ископаемых, нефть, уголь, и ими же он хвастался перед, ну, хвастаться, наверное, не лучшее слово, чтобы здесь подобрать, но вы понимаете, да? Речь о том, что Соединенные Штаты представляют себе экономику одним образом, Европа, по словам Дональда Трампа, находится еще на какой-то, на неком другом этапе. И если Европа решит вопрос с мигрантами и с энергетикой, то отношения Соединенных Штатов и Европы поправится. Об этом мы и будем беседовать сегодня с нашими гостями. Если вообще какое-то можно ли то состояние, в котором сейчас Европа и Соединенные Штаты диктовать как некий разрыв. Но вернемся к этому чуть позже. Отдельно Дональд Трамп рассказывал про Украину и про его надежды на то, что он встретится с Владимиром Зеленским и обсудит возможное подписание плана процветания Украины. Вот о чем же этот план, сейчас мы вам и расскажем.
Конфликт Дональда Трампа с Евросоюзом из-за Гренландии сорвал подписание так называемого «плана процветания Украины», сообщает Financial Times. Речь идет о привлечении около 800 миллиардов долларов в течение 10 лет для послевоенного восстановления Украины и предоставления гарантий безопасности Киеву, уточняет Telegraph.
Киев надеется, что в ответ на предложение Вашингтону доли в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, к которым Трамп мог бы отнестись положительно, президент США будет более склонен предоставить надежные гарантии и безопасности. Эта сделка построена на основе соглашения о поставках полезных ископаемых, подписанного в прошлом году. Оно предоставило американским инвесторам льготный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине.
По данным источников New York Times, к разработке плана процветания со стороны США привлечена инвестиционная компания BlackRock, одна из крупнейших в мире. И именно активная роль этой компании смущает украинских и европейских чиновников, пишет издание, поскольку демонстрирует желание администрации Трампа сместить фокус программы на интересы американского бизнеса, ведь деньги европейских правительств могут оказаться в распоряжении частного американского фонда.
Среди европейских чиновников также существует опасение, что участие BlackRock свидетельствует о намерении администрации Трампа отнести Европу на второй план в послевоенном планировании.
Financial Times также сообщает, что 20 января на ужине, организованном на форуме в Давосе главным исполнительным директором BlackRock Ларри Финком, европейские гости освистали выступление министра торговли США Говарда Лютника, а часть из них демонстративно покинула помещение. Правда, содержание выступления министра осталось тайной. А на заседании Европарламента депутат от Дании Андерс Вистесен обратился к Дональду Трампу нецензурными словами.
Позвольте мне обратиться к вам на языке, который вы, вероятно, поймете. Мистер президент,
Вернуть внимание форума к Украине вместо Гренландии попытался генсек НАТО Марк Рютте.
Приоритетной задачей должно стать обсуждение Украины, а затем мы сможем рассмотреть все остальные вопросы, включая Гренландию. Однако, в первую очередь, следует заняться Украиной, поскольку она имеет решающее значение для нашей европейской и американской безопасности.
В это время в Давосе прошли переговоры между представителем Путина Кириллом Дмитриевым и специальными посланниками Трампа Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером.
Такое перспективное, и все больше и больше людей осознаются правильно российской позиции.
Резюмировал Кирилл Дмитриев и опубликовал видео со словами Стива Уиткофа.
У нас была очень позитивная встреча с Кириллом Дмитриевым, да? Да.
Стив Уиткоф и Джаред Кушнер намерены отправиться в Москву в четверг для продолжения переговоров. РБК «Украина» сообщает, что украинская делегация в Давосе встретилась с советниками по национальной безопасности Франции, Германии и Великобритании. А вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качко в Давосе заявил, что соглашение о процветании Украины согласовано на техническом уровне, пишет издание «Европейская правда».
Это скорее набор задач. У него есть раздел с рабочими направлениями. Около 5 или 7 различных направлений. Что нужно сделать, чтобы все это реализовать? На рабочем уровне мы достигли соглашения по политическому документу, но наибольший вызов для нас всех состоит в том, что этот документ, который мы подпишем, обяжет нас к совместной работе между ЕС, США и нами. И это будет касаться действительно десятков правовых инструментов.
Президент Украины Владимир Зеленский пока на форум в Давосе не поехал, поскольку не получил заранее гарантии встречи с Дональдом Трампом и решил заняться проблемами электроснабжения, пострадавшего от очередных российских обстрелов Киева.
Источники Axios утверждают, что Зеленский планирует встречу с Трампом в четверг, то есть в последний день Давосского форума, незадолго до поездки американской делегации в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Мы обсудим перспективы сделки о восстановлении Украины с нашими гостями, но перед этим я обращу внимание зрителей YouTube-канала «Радио Свобода» на чат-трансляции. Там вы видите опрос. Готовы ли Владимир Путин и Владимир Зеленский к мирной сделке? И 4 варианта ответа. Присылайте свои, если считаете, что одни из наших не подходят. И пока вы голосуете, к нам подключается политолог Александр Астров. Александр, я вас приветствую.
Добрый день.
упомянул... Давайте сначала разберемся с этой возможной сделкой, о которой идет речь, а позже вернемся к заявлениям Дональда Трампа. Вот учитывая упомянутые в американской прессе подводные камни договора Украины и США, есть ли у Киева надежда на какой-то результат от форума в Давосе? Есть ли смысл вообще рассчитывать, что там что-то будут подписывать и будут какие-то железобетонные договоренности?
Ну, я думаю, речь не идет о том, чтобы там что-то подписывать, потому что, собственно говоря, какое-то рамочное соглашение, оно уже было подготовлено ранее между вот именно ЕС, США и Украиной. Да? Но давайте не будем забывать, что под ним пока не стоит подписи Дональда Трампа, а без этого, без этой подписи, ну, оно пока еще не работает. Но что не менее важно, мы не знаем ответ Путина. И вот посмотрим, что скажет Путин Выткову, когда тот приедет в Москву. Так что пока мы просто не на том этапе находимся, когда можно говорить о каких-то реальных, заканчивающих войну документах, которые могли бы быть подписаны.
Европейской правде вице-премьер Украины сказал, что сложность этого документа еще и в том, что после политического согласия, то есть если стороны договорятся на политическом уровне, надо наладить работу между Соединенными Штатами, Европой и Украиной. Учитывая последнее выступление Дональда Трампа на Давосском форуме, видите ли вы в этой конфигурации возможную проблему?
Ну, вопрос здесь не в том, есть ли там проблемы или есть ли там возможности. Вопрос на самом деле стоит так, что без этого сотрудничества, без сотрудничества и взаимодействия Украины, ЕС и США, все просто распадается. То есть говорить о каких-то реальных гарантиях того же даже экономического восстановления Украины и развития, не говоря уже о гарантиях безопасности, вот без этого сотрудничества гарантированного просто-напросто не приходится. А без этого, в свою очередь, невозможно говорить и о завершении войны, потому что некоторые украинские чиновники, ну, в частности, Кулеба, например, в одном из интервью, они совершенно однозначно дали понять, что в принципе, в Киеве есть готовность обсуждать вопрос об отказе от каких-то территорий. Ну, естественно, речь идет о Донбассе. Но только в том случае, если украинскому обществу будет что-то совершенно четко предложено взамен. А что может быть предложено взамен так, чтобы украинское общество согласилось на отказ от, скажем, территории Донбасса? Но может быть только предложено членство в Европейском Союзе и гарантии безопасности. Причем они должны быть совершенно реальными, конкретными. Вот я уже говорил об этом где-то в другом месте, но дело в том, что у всей этой истории есть прецедент. В свое время фактически Эстония ради заключения пограничного договора с Россией отказалась от территорий, которые юридически, с точки зрения Эстонии, принадлежали ей по договору 1920 года. Но отказалась и могла отказаться она от этих территорий, несмотря на то, что юридический статус этих территорий тоже был записан в Конституции Эстонии. Отказаться от этих территорий она могла только потому, что тогда вопрос стоял очень конкретно. Вот если мы пойдем на эту уступку, да, тяжелую, то взамен мы получим членство в НАТО и членство в Европейском Союзе. И именно поэтому эта уступка стала возможна. Таким образом, тут на самом деле все завязано вместе. А завязано оно так, что, ну, с точки зрения, скажем, тех же гарантий безопасности, да и экономического сотрудничества тоже, без взаимодействия Украины, ЕС и Соединенных Штатов Америки, ну, просто не о чем говорить. Поэтому вопрос стоит не так, а вот что будет в отношениях между Соединенными Штатами и Европой. А как сделать так, чтобы эти отношения оставались на том уровне, который обеспечивал бы прекращение войны в Украине и дальнейшее восстановление и развитие Украины?
Я правильно понимаю, что раз речь не идет о том, что Украину будут принимать в оборонительные союзы, как в НАТО, например, то здесь уже ставится вопрос о том, готовы ли союзники Украины дальше ее спонсировать и помогать ей защищаться в войне?
Ну, это прежде всего, но не только это. Давайте не будем забывать, что на протяжении всей холодной войны, например, Швеция не была формально членом НАТО. Но при этом степень интеграции в Швеции в структуры Североатлантического альянса была настолько глубокой и высокой, что никто не сомневался в том, что у Швеции, да, вот есть гарантии безопасности, несмотря на то, что формально они не были обозначены членством в НАТО. Немного другая ситуация была в Финляндии, но тем не менее важно не членство как таковое, важна прежде всего именно интеграция, то есть участие в военном планировании, обмен разведывательными данными, совместные учения и так далее и тому подобное. И вот проблема, она как раз заключается вот именно в этих бесах, которые всегда в деталях. Не просто в членстве в НАТО. Тем более вот сейчас, когда вопрос о том вообще, что из себя представляет НАТО, или что из себя будет представлять НАТО в ближайшем, не говоря уже об отдаленном будущем, он, в общем, оказался подвешенным.
Ну вот говоря про отношения Соединенных Штатов с НАТО или с Европой, я бы хотел нашим зрителям показать короткий фрагмент, где Дональд Трамп как раз комментирует и Украину, и отношения Соединенных Штатов с НАТО. Вот фрагмент, и после него задам вопрос.
Я обращаюсь к людям, которые не ценят то, что мы делаем. Они не ценят то, что мы делаем. Я говорю о НАТО. Я говорю о Европе. Им стоит работать над Украиной. Нам нет. Соединенные Штаты находятся очень далеко. Нас разделяет большой прекрасный океан. Мы к этому не имеем никакого отношения. До моего прихода НАТО должно было платить всего 2% ВВП. Но они не платили. Большинство стран вообще ничего не платили. Соединенные Штаты платили практически 100% взносов НАТО. И я это остановил. Я сказал, это несправедливо.
Александр, я бы хотел здесь зацепиться не за цифры, которые Трамп озвучивает. Все-таки он говорил раньше про то, что европейские союзники должны платить больше в НАТО. Я бы хотел здесь прицепиться к формулировке, что Европа должна заниматься Украиной. Что конкретно не хватает, на ваш взгляд, американскому руководству от европейцев в плане помощи Украине? На что здесь может быть намек?
Потому что здесь на самом деле гораздо более серьезный вопрос вообще поставлен. И я бы зарифмовал вот то, что сейчас сказал Трамп в вашем сюжете, с тем, что на своей пресс-конференции сказал Лавров. Потому что, если вы помните, Лавров, отвечая на вопрос о Гренландии, сказал, это не наш вопрос. То есть, по сути дела, он сказал, вот точно так же, как Трамп здесь говорит, мы не должны заниматься Украиной. Нам это не нужно. Вот Гренландия нам нужна, а Украина, занимаемся по доброте душевной, но в принципе не должны. Вот Лавров сказал то же самое в зеркальном, так сказать, отражении. Он сказал, не называя, может быть, вещи так четко своими именами, но он сказал, слушайте, вот нам сейчас не до Гренландии. Мы-то следим за ситуацией, но у нас есть возможность не ввязываться в эту историю, потому что у нас свои приоритеты. И нашим приоритетом в данный момент является Украина. Я, кстати, обратил бы внимание на то, что и Китай не делал никаких резких заявлений по поводу Гренландии. Вот эти большие игроки, США, Россия, Китай, они могут себе позволить выбирать, чем они занимаются, а чем они не занимаются. А у Европы гораздо более сложная ситуация, потому что Европа не может не заниматься Украиной, и Европа не может не заниматься Гренландией. Она сейчас стоит лицом к лицу с обоими этими кризисами. Европа не может пожертвовать Гренландией ради Украины, то есть пойти на какие-то уступки Трампу, лишь бы добиться того, чтобы он продолжал участвовать в украинском урегулировании. Но Европа не может и пожертвовать Украины ради Гренландии, то есть упереться в гренландский вопрос, пойти на конфликт с Трампом и, как следствие, рисковать тем, что Трамп, как он уже много раз угрожал, скажет, это не моя проблема, я больше этим не занимаюсь. И вот именно поэтому генеральный секретарь НАТО Рюте в Давосе, он обозначил приоритеты. Он сказал, что вот для нас главным приоритетом является все-таки Украина, а не Гренландия. Ну, скорее всего, за этим стоит такой достаточно трезвый и холодный расчет, что вот с Гренландией там все-таки просматриваются решения, которые, скорее всего, можно реализовать. А вот с Украиной ситуация гораздо более сложная. Кроме того, именно в случае с Украиной участие США, продолжение участия США в каком бы то ни было виде в разрешении этой войны, оно просто совершенно необходимо. И в этом, в общем-то, заключается вся сложность. То есть Европе сейчас надо играть на двух досках, скажем так, с очень разными соперниками. И вообще вот тут важен сам факт, что мы говорим о соперниках и подразумеваем при этом не только Россию или Китай, например, но и Соединенные Штаты в этой конкретной ситуации. И это, конечно, очень сложная ситуация для Европы. И посмотрим, как они вот смогут ее разрулить. Но это будет непросто.
Комментируя Гренландию, Дональд Трамп рассказывал про системы противоракетной обороны. Мы не будем приводить сейчас цитату, я просто коротко попробую пересказать зрителям. Плюс он про «Золотой купол» он и ранее писал у себя в соцсетях, на других встречах рассказывал. И в его словах звучит Россия и Китай. То есть он говорит, мы хотим защитить Европу, хотим защитить себя от России и Китая. Дания с этим не справляется. А вот то, что Трамп, судя по его же словам, понимает, что Россия – это возможная угроза, почему это не сближает его с европейскими союзниками в вопросе России и Украины?
Ну, я думаю, что потому, что Трамп воспринимает Россию и Китай как возможную угрозу на несколько ином уровне. То есть он воспринимает их как потенциальную угрозу просто потому, что у них есть возможности для того, чтобы быть угрозой. То есть Трамп в этом смысле, он такой, ну, скажем так, политический реалист, который исходит из того, что в мировом порядке всегда есть возможность вооруженного конфликта. А может быть, сегодня у него отличные отношения с Владимиром Путиным или с Си, о чем он, опять же, говорил в своей речи в Давосе, но это ничего не гарантирует на будущее. И поэтому любое государство, которое отвечает за свою безопасность, оно должно всегда хотеть мира, но готовиться к войне, как вот говорит известный афоризм. Вот в этом смысле для него Россия и Китай потенциально являются угрозой, потому что, ну вот, он считает, что только у них есть реальные военные, экономические возможности для того, чтобы нанести какой-то серьезный ущерб Соединенным Штатам. Европа воспринимает Россию и в какой-то мере Китай как на данном моменте, на данном этапе, в данной конкретной ситуации угрозу, совсем исходя из других соображений. Просто потому, что Россия начала и продолжает вот уже 4 года почти вести войну на территории Европы. В Украине войну против суверенного государства. То есть это как бы ситуация, когда Европейский Союз и Соединенные Штаты используют одно и то же слово «угроза», но они наполняют это слово очень разными смыслами.
Александр, у нас еще примерно 1.5 минуты до конца остается. Я бы хотел, чтобы за эти 1.5 минуты успеть как-то подвести итог российской поездки. Все-таки представители России были на форуме в Давосе. Считаете ли вы, что они привезли какой-то успех для Кремля?
Ну, о чем-то там, может быть, поговорили и, может быть, даже о чем-то договорились. Но я думаю, что в конечном счете это точно так же, как это было с Венесуэлой и с танкерами и так далее и тому подобное, и с Ираном. Это лишнее свидетельство того, что, начав войну в Украине, Путин совершил колоссальную ошибку. Потому что сейчас у него связаны руки. И он, может быть, и хотел бы активнее участвовать в решении каких-то вопросов, которые сейчас оказались на повестке дня, но он просто не может себе этого позволить, потому что у него реально связаны руки Украиной, а при этом могущества России не хватает на то, чтобы быть, ну, скажем так, грубо, затычкой в каждой геополитической бочке.
Действительно, такая патовая ситуация складывается, но, тем не менее, все равно очень интересно. Александр, я вас благодарю за то, что нашли время на нас и на наших зрителей. Политолог Александр Астров анализировал для нас выступление Дональда Трампа и что известно после второго дня Давосского форума. Я же обращусь к опросу, который мы задавали вам, дорогие зрители. Мы вас спрашивали, на ваш взгляд, вот вы послушали все выступления, наш сюжет, готов ли Путин и Зеленский, готовы ли они вместе к сделке. Большинство из вас отвечает, что, скорее всего, из них больше не готов Путин. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся с вами завтра. До свидания.